Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Из архивов радиостанции «Радонеж». Вера в горниле сомнений. Цикл лекций и бесед преснопоминаемого Михаила Михайловича Дунаева, доктора богословия, доктора филологических наук, много лет преподававшего в Московской духовной академии и семье.
У Лескова, как у писателя и у человека, была одна особенность, которая решающим и не лучшим образом повлияла на все его творчество. Ну, собственно, не только среди писателей, но и среди вообще людей. Мы можем выделить как бы два типа восприятия бытия. Одни видят больше злого, другие больше доброго. Отрицательного больше или положительного. Ну, известный пример. Можно сказать, что там зал был наполовину полон и зал наполовину пуст. И то, и другое правда. Но акцент поставленный определяет именно отношение человека. Пожалуй, еще лучший пример приводит Авва Дорофей. Вот многие его помнят. Представим себе, говорит отец, что пришли два человека в комнату, в келью какого-то монаха, а там не убрано. И один подумал, вот ведь какой он нерях, и убраться не может. А второй подумал, какой молитвенник, даже убираться ему некогда, вот только молится. Или еще пример. Стоит какой-то человек, видно, кого-то ожидая, и идет мимо него один, другой, третий, и каждый думает, один думает, вот, ожидает каких-то сообщников, сейчас пойдут грабить. Другой идет, ага, какую-то непотребную девицу ожидает, разврату готов. А третий идет, ждет товарища, чтобы в церковь пойти помолиться. Вот так по-разному люди могут воспринимать одно и то же явление. И определяется все именно тем, к чему человек расположен внутренне. Иван Александрович Ильин замечательно об этом сказал. «Дурное подобно зловонному грибу, его найдет и слепой, а доброе подобно вечному Творцу, оно дается лишь истинному созерцанию, чистому взору. И кто не обладает духовным взором, тот мчится за пестрым миром своих причуд, обманчивых иллюзий, броских химер». Вот в каком-то смысле это сказано и о Лескове, хотя Ильин не имел в виду именно Николая Семеновича. И мы можем сказать, что вот эта мысль Ильина, она, несомненно, опирается на Христову заповедь «блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Всякий художник, он ведь всегда искренен. И то, как настроена его душа, отражено и в том, как он изображает мир. Вот, к сожалению, в Лескове часто преобладало именно вот это видение дурного. И он сам это сознавал. Сознавая это, он обозначил свое состояние писательское – очень точно, таким своеобразным словесным, художественным даже образом. Он говорил о том, что меня ведет и корчит. Ну, кто ведет, кто корчит. И вот когда ведет и корчит, тогда начинается изображение вот этих всяких темных сторон жизни. И вот уже в конце жизни своей, встретивши молодого тогда еще совсем писателя, Антона Павловича Чехова, с которым, кстати, у Лескова установились очень дружеские отношения. И, кстати, Чехов наблюдал его и как врач, и вот сделал такое печальное предсказание. Он услышал, что сердце у Лескова было уже совершенно изношено, и как бы печально он предсказал ему скорую смерть, что, собственно, и сбылось. Просто как врач поставил диагноз. Ну, это так, к слову пришлось. Так вот, что говорил Лесков Чехову? Это незадолго до смерти Лескова. «Будучи уже седым человеком, с явными признаками старости и с грустным выражением разочарования на лице, Лесков высказал нерадостный урок, вынесенный из собственной литературной деятельности. Вы молодой писатель, а я уже старый. Пишите только одно хорошее, честное и доброе, чтобы вам не пришлось в старости раскаиваться, как мне». Да, вот это вот горькое признание. И Лесков это ощущал в себе. Вот ведет и корчит, и он начинает писать то, что он называет жестокими произведениями. «Мои последние произведения о русском обществе весьма жестоки. Эти вещи не нравятся публике за цинизм и простоту. Да я и не хочу нравиться публике. Пусть она хоть давится моими рассказами, да читает. Я знаю, чем понравится ей. Но я больше не хочу нравиться. Я хочу бичевать, мучить». Роман становится обвинительным актом над жизнью. Да, конечно, в жизни не только одно доброе. В жизни много и дурного, злого. Но, опять скажем, когда читатель видит у писателя изображение часто одного дурного, то это и его самого тоже настраивает на весьма недобрый лад. Лесков писал по поводу российской жизни Писемскому: «Родина наша, справедливо сказано, страна нравов жестоких, где преобладает зложелательство. Нигде в иной стране столько не распространенное, где на добро скупы, где повальное мотовство. Купецкие дети мотают деньги, а иные дети иных отцов мотают людьми, которые составляют еще более дорогое состояние, чем деньги». Очень жестокая вообще характеристика российской жизни. И мы можем вспомнить, вот о том же самом времени, кстати, это письмо относится к 70-м годам 19 века. Вот о тех же 70-х годах писал Иван Сергеевич Шмелев «Лето Господне». Вот то же самое время. Совершенно по-иному ведь видел русскую жизнь. Хотя и то недоброе, что было, тоже как бы не приукрашивал, не затушевывал. В каком-то смысле вот это была болезнь Лескова, при том, что он не только русскую жизнь ругал, он ругал вообще часто, что не увидит. Вот приехал во Францию. Возбуждения религиозного в настоящем смысле этого слова во Франции нет, а есть ханжество, некоторое церковное благочестие, напоминающее религию наших русских дам. Но это столь не противно и столь не похоже на то, что я желал видеть, что я, разумеется, и видеть этого не хочу. Вообще идеал нации французской, то есть, самый меркантильный, низменный, даже, можно сказать, подлый, за которым это благочестие, конечно, всегда легко уживается. Что никому не поздоровился Франции. А вот встретил русских революционеров, но там, в Париже. Но тут, пожалуй, мы можем сказать и правду. Но в письме тому же Писемскому пишет: «О, если бы вы видели, какая это все сволочь». Вот всем достается. И в значительной степени достается и церкви. Достается церкви. Церковная жизнь часто описывается очень непривлекательно. А у Лескова множество произведений, таких вот документальных очерков, и то, что мы называем беллетристических сочинений, где рассказывается о церковной жизни. Мелочи архиерейской жизни, архиерейские объезды, русская тайна брачия, епархиальный суд, святительские тени, бродяга душевного чина, заметки неизвестного, полуношники, заячий ремис, ну и так далее. Много подобных произведений. Лесков в каком-то смысле по отношению к церкви следует за Толстым, как многие об этом говорили, но сам Николай Семенович говорил о том, что он шел параллельно. И только вот когда познакомился хорошо с антицерковными сочинениями Толстого, понял, что они не просто единомысленны, а Толстой в каком-то смысле освещает путь. Вот я шел, не знал, куда идти, и увидел, как впереди идет человек с фонарем. И вот я пошел за ним, и в этом истина. А человек с фонарем для Лескова – это Лев Толстой. Много, очень много общего у Лескова и у Толстого по отношению к церковной жизни, по отношению к православию, но много и различного. Прежде всего, вот Лесков в в отличие от Толстого, совершенно не интересуется и не вмешивается в какие-то вероучительные стороны православия. Все эти богословские премудрости, в которых пытался разобраться неудачно, но все-таки пытался Лев Толстой, вот все они для Лескова как бы и не существуют. Это вот не важно. Для него важнее сама вот атмосфера живой жизни, в которой он вот в силу своего такого, так сказать, мировидения видит много и много дурного и больше дурного, чем доброго. И кроме того, вот еще одно отличие очень важное от Толстого. Значит, Лесков показывает только, так сказать, недостатки церковной жизни, церковного быта, вот этого церковного управления, характеров каких-то людей церковных. Но он не смотрит на человека церковного как на человека, который служит лжи изначально. Что было у Льва Толстого? Вот для Льва Толстого, если священник, значит все, значит это человек, который служит лжи, который для того, чтобы, сказать, исправиться, должен вообще освободиться от всего этого церковного, там, сказать, вот, и снять с себя сан в том числе. Вот тогда это будет настоящий хороший человек. А так, пока вот он в церкви, а церковная жизнь, сказать, Толстым отрицалась вообще вся, пока в церкви ничего хорошего быть не может. Вот у Лескова не так. Для Лескова не важно, там, церковный человек, не церковный, есть у него сан или нет у него сана. Для него важнее, вот каков ты как человек. Вот если ты как человек добр, хорош, стремишься к доброму, и такие вот у Лескова есть, не только же все какие-то непривлекательные личности, то не важно. Поэтому в мелочах архиерейской жизни он показывает архиереев очень привлекательно. И, конечно, вот самый лучший, самый привлекательный, самый добрый характер. Вот человек, как показывает его Лесков, человек, в которого, как в человека просто нельзя вот, ну, просто ну, не влюбиться. Это святитель Филарет Киевский, амфитеатр. У Лескова очень много рассказывается вот, о святителе, который недавно был прославлен в лике святых. Мы это знаем, его мощи пребывают в пещерах, там, в Лавре, в Киеве. Вот. А Лесков с ним, ну, может быть, не тесно общался, все-таки положение-то у них было различное, социальное, но, тем не менее, он очень много вот, о митрополите Филарете слышал. Он его, конечно, естественно, так сказать, видел, наблюдал. Вот. А слава шла, так сказать, по всему Киеву и за пределы Киева, как о человеке необыкновенной доброты, необыкновенной вот какой-то внутренней мягкости, привлекательности. И то, что пишет Лесков о святителе Филарете Киевском, вполне можно включить каким-то образом, ну, может быть, в житие даже этого святого. Но зато вот кого Лесков, как бы это сказать, терпеть не мог, о ком отзывался язвительно, это вот о другом святителе, тоже Филарете Московском. Вот насколько он любил Киевского, настолько он не любил Московского. Такой как парадокс. Может быть, это определяется и тем, что святитель Филарет Дроздов, московский митрополит, имел несколько иной характер. У него характер был несколько сдержанный внешне для постороннего наблюдения, суховатый, как казалось Лескову, черствый, такой несколько формально казенное отношение какое-то, казалось Лескову, сказать, в этом служителе церкви. И поэтому он дает ему уничижительные характеристики. И надо сказать еще одного русского святого Лесков не любил. И тоже дал ему уничижительную характеристику. Это святой праведный Иоанн Кронштадтский. Уж я не буду пересказывать тоже всех этих подробностей, и, наверное, этого делать не нужно. В повести «Полуношники». Вот там как раз значительная часть повествования посвящена отцу Иоанну Кронштадтскому, который, если верить Лескову, вот, если довериться этому, а мы можем и должны сказать, что довериться в данном случае Лескову нельзя, потому что слишком явная личная неприязнь. Но вот если кто-то доверится, то представление о священнике Кронштадтском вынесет очень такой непривлекательный. Но тогда вот встает вопрос. Лесков видит очень много дурного. Может быть, даже большую часть, больше дурного, чем доброго. Хотя доброе есть, не надо думать, что только все черной краской мажет. Вот тот же самый киевский митрополит. Но, тем не менее, вот да, много, много дурного, много ужасного, много, так сказать, отвратительного в этой самой жизни. Вот ведет и корчит. И он сам признается в этом, в письмах, вот в том, что он говорил Чехову. Но не может человек жить вот так, сознавая, что все это вот вокруг него только ужасно, только дурно, только отвратительно. Ведь человеку нужно на что-то иметь опору, иначе впадает в крайнее уныние, и если и не кончает жизнь самоубийством, что часто бывает, то, по сути, живет таким вот мертвецом, как бы, в этой жизни, от нее отвернувшись, видя в ней все только злое и бессмысленное. Ведь опереться-то на что-то надо. И Лесков, вот он в этом, так сказать, проявил тоже свое своеобразие как писатель, он очень рано, еще с самых ранних своих произведений, начал искать вот это доброе, эту опору. И он нашел то, что мы теперь называем лесковскими праведниками. Собственно, это его собственное слово, праведники. Вот как бы он дает ответ. Вот на что в жизни можно опереться? Вот что все-таки не дает жизни угаснуть? Не дает погибнуть человечеству. Что-то же его держит. Нет, не церковь, а праведники. Праведники, которые вот, являются такой своеобразной как бы закваской в этом тесте. Причем первый праведник Лесковский, это еще в ранней его повести «Овцы-бык». Вот самый первый появился, хотя Лесков тогда еще и не думал о том, что вот здесь он приступает к поиску вот этого типа праведника. Вот главный тип праведника, значит, опять-таки, для Лескова неважно, человек этот в церкви или вне церковной ограды, есть у него сан или нет у него сана. Ну, несомненно, протопоп Савелий Туберозов в Соборянах – это праведник, несомненный праведник. И в каком-то смысле для Лескова праведничество священника Савелия, оно как бы проявляется не благодаря тому, что он в церкви, а в каком-то смысле вопреки церкви. Потому что мир спасут праведники. Это убеждение, вот, которое вынес Лесков в результате. Вот, и в этом смысле он действительно правильно себя характеризовал. Он ересиарх. Ересь его в том, что он как бы противостоит одной из важнейших истин православия. Спасение вне церкви невозможно. Для Лескова спасение вне церкви не только возможно, но в каком смысле желательно. Потому что Лесков, он вот понасмотревшись на дурные, а ну что же, нужно сказать честно, есть какие-то и дурные стороны, так сказать, в церковной жизни, которые определяются людьми, так сказать, нашей падшей природы, и что ж, так сказать, бывает так, что грешат и священнослужители, это, так сказать, это тоже не укроешь, и простые люди, прихожане. Вот, значит, все это есть. Вот, но тем не менее, для православного спасения вне церкви невозможно. А Лесков, вот понасмотревшись всего этого дурного, приходит к выводу, что в церкви-то как раз, ну, можно и спастись, конечно, но церковь мешает этому. Вот, если уж спасешься, будучи в церкви, то, опять-таки, вопреки вот всей этой самой церковной жизни. И поэтому у него это как бы постоянно и подчеркивается. Например, знаменитая повесть «Несмертельный Голован», в котором вот изображается один из этих праведников. Действительно, человек замечательный, действительно, в каком-то смысле праведник. Когда его спрашивают, к какому приходу он относится, а ведь раньше так церковная жизнь была устроена, что человек к какому-то приходу относился. Вот живет, тут вот храм, значит, это его приход, и, естественно, вся его жизнь связана вот с этим храмом, с этим приходом. Ну и спрашивают, кстати, между прочим, адреса одно время там были связаны вот именно с приходами. Там, так сказать, не с улицами, а вот какой приход. Письмо написать человеку, вот, значит, в таком-то городе, там, в таком-то приходе. Вот спрашивают этого самого несмертельного Голована, к какому он приходу относится. А он говорит, что он относится к приходу Творца Вседержителя. Вообще, такого прихода, если так посмотреть, среди всех приходов Русской Церкви, просто не найдешь. Здесь вот персонаж хочет подчеркнуть, что он как бы относится не к какому-то одному приходу, а это мысль Лисковского, не узкое что-то. Приход – это какое-то, вот, значит, вот, какая-то часть ограниченная, а он принадлежит к неограниченной вообще вот вселенной, ко всему миру, где не один храм, а вот вся эта самая вселенная как храм. Ну и естественно, что в этом храме как бы настоятель, предстоятель, как там ни назови, сам Творец Вседержитель. Вот его мысль. При том, что когда Лисков начинает в том же несмертельном Головане описывать особенности церковной жизни, он все время там показывает, вот, не может не уязвить, не может не подчеркнуть, что вот, обмана очень много, вот, какого-то ненастоящего, неискреннего, казенного. И как это вот часто бывает, если есть неприязнь к тому, что называют официальная церковь, то доброе, это было, кстати, и у Льва Толстого, который, сказать, по-доброму очень к сектантам относился, то вот добрые начинают видеть именно в противниках этой самой официальной церкви. Ну и кто эти противники? Ну, в частности, Лисков увидел этих противников и показал их как людей подлинно праведных староверы. Знаменитый его повесть «Запечатленный ангел», где в конце концов церковь совершает, вернее, представители церкви, так сказать, совершают кощунственный акт по отношению к иконам, к святыням. Вот, отбирают у староверов, значит, их иконы, а известно, что староверы хранили иконы только до Никоновского письма. То есть иконы, как бы, которые являлись святынями вообще всей церкви. Они не принадлежали только староверам. Но вот после раскола значительная часть этих икон оказалась именно у них. Но тем не менее, когда их отбирают, то что делают с этими иконами? Значит, как бы связывают вот эти иконы именно со староверами, и поэтому посередине каждой иконы пробивают, значит, большую дыру, нанизывают все эти иконы на шест, и, значит, какой-то железный, значит, такой, значит, прут, и, значит, несут, как, значит, на коромысле, два солдата, значит, на плечо положили, один впереди, сзади, и несут куда-то там, значит, убрать, спрятать эти самые иконы. Вот подобное описание возмутило Достоевского, который говорил о том, что это вот невозможно было в церкви, что это клевета на церковь. И вот, вот тут мы как раз видим вот этот пример зримый, когда человека ведет и корчит. Вот его ведет, хочется ему уж так это все опоганить, всю эту церковную жизнь, что вот даже такое кощунство он им приписывает. Хотя, естественно, что и бывали случаи, там, допустим, отбирали какие-то иконы, эти иконы передавались для использования в обычный храм, поскольку они не являются чем-то специфически принадлежащим именно вот раскольникам, староверам. Это все иконы, которые остались вот от исторического прошлого всей единой русской церкви. И та, что называют официальной церковь, она, естественно, преемница, которая берет, так сказать, и использует то, что сохранилось. Кстати, вот если официальную церковь, да, вот так уж будем это называть, как это понимает Лисков и те же самые староверы, он пытается опорочить, то наоборот, совершенно иначе он показывает раскольников и показывает, как они совершают там такой подвиг. Один из этих вот раскольников идет, значит, по такой цепи, перекинутой через Днепр, там мост строят, но не достроили, вот, значит, он идет с одного берега на другой, с риском для жизни, переносит икону для того, чтобы ее спасти. Лесков позднее рассказывал, что вот такой случай, когда переходил, значит, человек из рабочих, кто-то вот из тех, кто строил через Днепр, вот так вот с риском для жизни, действительно был, но никакую икону не спасал он. А тут, знаете, все было гораздо прозаичнее и не очень привлекательно. Все дело было, значит, накануне Пасхи, им очень хотелось выпить. А водку продавали на другом берегу. И они так вот оказались там, значит, и один вызвался и пошел за водкой. И, значит, в конце концов принес эту самую водку, ну и употребили они, значит, как им хотелось это. Вот, то есть, посмотрите, значит, этих самых раскольников приподнял. Ну, показать, что за водкой пошли, там, сказать, эти люди, ну, не очень привлекательно, да, все-таки. Хотя дело бытовое такое, житейское, как говорят. А, значит, и вот, нет, тогда вот икону. А те, значит, наоборот, в этой самой, значит, в этих иконах там дырки пробивают, их портят, уродуют кощунственно. Так что здесь вот мы можем сказать, предвзятость писателя, она очень ясно ощущается. Может быть, самое, так сказать, значительное в этом отношении, в художественном отношении произведение Лескова, это его подлинный шедевр. Шедевр, в котором он тоже показывает вот такого праведника, вернее, не, так сказать, в полноте вот житие праведника, а путь к праведничеству человека. Это повесть «Очарованный странник». В этой повести вот Лескова, это был какой-то вот, может быть, недолгий период, но вот освободило, так сказать, вот влияние, вот эта сила наваждения темного. И он показал действительно человека, который совершает странничество по жизни, Иван Северьянович, господин Флягин. В начале жизненного пути это молодой, несколько разгульный такой, не очень высокой нравственности парень, который становится причиной смерти. Ну, не намеренно, конечно, у него намерений не было, но, тем не менее, становится случайной причиной смерти одного монаха. Вот. И относится к этому совершенно с пренебрежением, не чувствуя за собой, ну, даже какой-то косвенной вины. Так все произошло отчасти случайно, отчасти по небрежности его. Во всяком случае, это человек, который не имеет каких-то жестких моральных правил, который не имеет цели в жизни, и который, хотя родителями был посвящен Богу, обещан, но пренебрегает этим обетом и пускается как бы в странствие по жизни. В известном смысле вот это такая большая притча, странничество. Странничество, которое имеет особый смысл вообще для человека. Странничество в поисках истины проводит Ивана Северьяновича через многие-многие бедствия и лишения. Много и трагического в его жизни. Надо сказать, что Лесков здесь вот показал себя великим мастером изображения всяких сюжетных коллизий, событий, которые непременно привлекают к себе внимание читателя. И вот вся жизнь, с одной стороны, какой-то вот такой отчасти приключенческий роман, с другой стороны, это именно путь человека в поиске истины. И когда он оказывается в плену, где-то там вот в калмыцких каких-то степях, среди кочевников, которые держат его, по сути, в плену, хотя относятся к нему хорошо, он просто не дадут ему уйти. И даже совершают над ним некоторое насилие, чтобы он не смог убежать. А так относятся к нему хорошо, даже дают ему одну жену, там вторую жену, там у них это все. И он этим пользуется, там детей у него много всего. значит, народилась. Но вдруг вот у него, может быть, помимо его воли, возникает тоска по родине. И тоска по родине воплощается в видение. И видение не какое-то, а видение монастырское. Видение монастыря. И в конце концов, именно с именем Николы Угодника, одного из любимейших русских святых, с помощью его, он в конце концов освобождается от этого плена. Правда, не сразу приходит к какому-то окончательному итогу, но еще некоторые события происходят уже после этого пленения. Но, тем не менее, успокаивается он в монастыре. Он приходит в монастырь и вот чувствует, что да, вот он совершал тяжкий грех, он, значит, пренебрег родительским обетом. И именно здесь, в монастыре, хотя тоже там у него все... Не все иногда бывает гладко, там его наказали за одну провинность. Вот. Но тем не менее он проявляет такую удивительную и искреннюю веру. Причем такую наивную, это человек простой. Там в одном месте, на паперте, где-то, значит, среди изображений, там вот адское пламя, и там какой-то, значит, бес. И он все время, значит, проходит мимо этого самого беса, и ему кукиш показывает, значит, вот таким образом, как-то проявляя свое отношение к этому самому бесу. А с другой стороны, у него какая-то удивительная такая вот удивительная вера, которая даже к этим самым бесам какое-то вызывает своеобразное доброе отношение. Вот там он одну провинность допустил, и он объясняет, что это вот его, значит, там бесенок подтолкнул. А говорит, а что ж, говорит, они, говорит, эти самые бесенята? Они, говорит, вот там сидят в аду, им скучно, значит, на полном довольстве. Вот хочется им чего-нибудь такое сделать. Вот, говорит, вылезет он и, значит, в искушение ведет, как подтолкнет, как пакость сделает. И радуется. Ну, что же, говорит, с них взять? Дети. Такая вот у него наивная какая-то вот приязнь даже. Ну, что, ну, дети. Вот. Он не обижается и не сетует на то, что один из этих вот детей его там некоторое время продержали его там в каком-то подвале в погребе за провинность. И в конце жизни, вот он говорит, что он хочет пойти на войну. Значит, но на войну, это русско-турецкая война, не просто повоевать, вы знаете, молодецкую удаль проявить, а ему хочется вот пролить кровь за народ, за православную веру, и это как бы вот итог, итог, вот душу свою положить за ближнего своего. Вот нет высшей любви, вот эту высшую любовь он проявляет. Тут мы можем сказать, вот Лесков выдержал, удивительно выдержал и характер, и нигде он не погрешил против церковности, потому что главный персонаж очарованного странника, он именно в православном монастыре, в официальной церкви находит вот это самое свое утешение. Но это, пожалуй, редкое исключение. Надо сказать, что... Вот удивительно, лесковские праведники очень часто, хотя он их и хочет показать как праведников, очень часто очень непривлекательны. И так вот подумаешь, читая о том или ином праведнике, вот если с таким человеком встретиться в жизни, то очень тягостное вообще будет от него впечатление, представление. Вот в качестве примера можно показать на... Один из самых знаменитых вот образов Лескова, вот проявление этого типа праведника в повести «Однодум». Главный персонаж «Однодума», он своеобразно так вот занимается как бы самообразованием, читает все время Библию. Читает Библию и постигает ее своим собственным умом. Не ориентируясь ни на какое церковное понимание. Ну, конечно, там никаких святых отцов, для него это как бы не существует. И в конце концов, на основании своего понимания Библии, он строит свою собственную жизнь. Ну и надо сказать, что, так сказать, очень и очень, так сказать, тягостное вообще создается представление об этом человеке. Ну, например, однажды он там получил небольшую в городе, это все происходит в Костромских землях, город Чухлома, Солигалич, кто представляет себе географию там, вот на севере. Вот он в Солигаличе такую небольшую полицейскую должность получил. А надо сказать, что жалование было всегда очень невелико. Власть всегда имела, так сказать, в уме того, что вот все эти чиновники, они еще будут добирать, ну, с тех, кто так или иначе будет сталкиваться с ними. Коррупция, взяточничество, вот слова нам известны. Но однодум, тут надо отдать ему должное, он ни в коем случае ничего не берет, и поэтому они с женой просто живут впроголодь. И в большей степени питаются тем, что она, например, заготавливает, ну там летом грибы там собирает, ягоды, все это сушит. А вот однажды такой случай произошел. Кто-то из соседей, может, просто по доброте так вот, подарил этой самой женщине небольшой бочонок соленых грибов. Когда этот самый однодум, а почему он однодум? Потому что он тетрадку свою завел, куда он вписывает мудрые собственные мысли, и назвал это однодум. Вот. Так вот, узнав о том, что она приняла такой подарок от соседей, значит, эту бочку выбрасывает и разбивает, а ее жестоко избивает за то, что она вот такой подарок взяла. Тягость вообще с таким человеком жить. Вот. Или, например, когда приехал губернатор, чиновник входит в собор, значит, вошел, голову не склонил, идет прямо так вот к царским вратам. Значит, наш персонаж, значит, герой подходит к нему, значит, берет его за голову, за шею, пригибает к земле и говорит, значит, раб Божий Сергий, поклонись. Вот так очень деспотически себя ведет по отношению ко всему, и к самому себе тоже. И критика отметила, что праведник-то такой вот сомнительный. Хотя это тот как бы праведник, которого Лесков примыслил вот нашей российской действительности. Наверное, вот те праведники, которых он показывает, это все больше плод его фантазии. Хотя, может быть, какие-то реальные черты где-то и посмотрел. В реальной жизни таких людей, в общем, трудно, так сказать, разглядеть, увидать. Вот. Но, может быть, почувствовав это, Лесков вот тот же самый тип праведника начинает разрабатывать в особом жанре. Мы знаем, что есть вот такие сборники каких-то повестей, поучений, значит, историй и древних, и недревних под названием «Пролог». Вот Лесков, значит, раздобыл где-то вот один из таких сборников «Пролог», а может быть и не один. Во всяком случае, он начал художественную обработку. Там, допустим, небольшой какой-то рассказ, сюжет, притча, а он ее разворачивает в большое произведение. И вот на основании, этих рассказов, сюжетов «Пролога» он пишет многие произведения, в которых как раз подчеркивает то, что вот эти самые, и по отношению к древности, к древней церкви, все эти самые праведники, они спасаются именно вне церкви. Вот для него это очень важно. Потому что, ну, тот же самый однодум, да, он церковный человек. Хотя, правда, Лесков пишет, что вот если бы там церковные власти прочитали вот эту тетрадь его, значит, где он свои мудрые мысли, значит, запечатлел, значит, тетрадь эту с названием «Однодум», то не миновать бы ему Соловков, поскольку ж там такие ереси, ересь на ереси. Но сам своим умом дошел. А мы знаем, что когда человек начинает своим умом доходить, это история церкви нам показывает, чаще всего все это приходит к чему? К ересям, к расколу. Гордыня ума, она ни к чему хорошему привести не может. А вот у многих праведников лесковских, кстати, мы должны отметить именно гордыня. Гордыня ума и гордыня собственной праведностью. Они вот кичатся, они ощущают, что они в каком-то отношении выше других. И это составляет предмет их гордости и тщеславия. Да, так вот, когда он начинает обрабатывать пролог, он ту же самую мысль проводит и показывает, что люди, которые являются праведниками, они не только не церковные, они как бы иногда просто противостоят церкви. Тут можно много приводить примеров, потому что Лесков написал несколько десятков, наверное, таких вот обработок. Но я остановлюсь в качестве примера показательного на одной повести, которая называется «Гора» или «Златокузнец Зенон». Сюжет таков. Дело происходит в первые века христианства, когда христианство еще как бы не сформировалось в церковь, и все происходит на севере Африки, значит, в Египте, и христиане существуют там на как бы уровне появившейся совсем недавно секты. Вот небольшая группа сравнительно, значит, этих христиан, вот они, власти относятся к ним терпимо, никаких гонений против них не совершается, но представители, значит, официальной веры, вот эти жрецы, которые там, они чувствуют, что здесь, вот в этих христианах, какая-то опасность. И все думают, как бы их, этих самых христиан, погубить. И придумали, в конце концов. В это время, значит, случилась засуха. Ну, засуха, бедствие страшное, конечно, сказать, чревато голодом. И вот правителю нашептали, что ведь вот у христиан-то у них как? У них говорится, что вот если имеешь веру, скажешь горе, чтобы она сдвинулась, она сдвинется. А вот пусть они, если они такие, эти самые христиане, замечательные, и такая вера у них, вот пусть они и сделают это во благо общества, пусть они сдвинут гору, которая запрудила бы реку, и, значит, вода бы не уходила, разлилась бы, вот таким образом как бы можно было что-то противопоставить этой засухе, во всяком случае отвратить бедствие. Ну и так и было решено. Среди вот всех этих самых христиан был и некий человек по профессии златокузнец, ну то есть по-нашему ювелир. Ювелир, значит, по имени Зенон, которого сами христиане даже не считали своим. Хотя он сам-то себя именно христианином и видел, и чувствовал, и даже вот однажды совершил такой подвиг, прямо вот по слову Спасителя, однажды, так вот сказать, искушение ему было соблазн, и вот он глаз себе выколол, вот как, значит, если глаз соблазняет, вот, значит, его вырви, вот он так лишил себя зрения на один глаз, чтобы, значит, избежать некого, ну, понятно, какого соблазна. Да, но тем не менее он держался как бы в стороне вот от этой общины христианской, поэтому они, значит, по требованию властей составили список всех своих, значит, тех, кто вот пойдет, потому что не пойти нельзя, они так не знали, на что надеяться, решили, что уже конец им, потому что не сделают они того, что требуется от них, и будет им плохо. Вот. А первосвященник их вообще там чуть ли не убежал, кстати, тут вот подразумевался по характеру и святитель Филарет Московский, так вот, среди этих христиан. Да, так вот, значит, с чего началось все у этих христиан, вот какие там, значит, вот они начали припираться, как им молиться. Одни, значит, говорят, нужно молиться, поднимая руки вверх. Другие говорят, что не нужно, значит, поднимать там одну руку, или правую, или левую. Какие начали вот заниматься вот этой вот формалистикой, внешним. Тут, конечно, явная, так сказать, насмешка Лескова вот на различные христианские конфессии. Значит, что одних такие обряды, у других такие обряды, и вот они спорят, какой обряд лучше, значит, и как там с поднятыми и с несподнятыми руками молиться, совершенно пренебрегая вот внутренней силой молитвы. Зенон, который не обязан был идти, поскольку он не был внесен в эти самые списки, то есть он, Лесков себе подчеркивает, он вне церкви. Вот там вот, да, какой-то пусть зародыш, но церкви именно, а он вне церкви. И надо сказать, что именно по его молитве совершается чудо. Причем Лесков опять-таки, он все-таки рационалист, он так дает возможность как бы читателю выбора, случайность или не случайность. Но во всяком случае, можно как бы версию там, что вот пошел дождь, в общем, какой-то там, значит, разлив воды, и естественная сила сдвинула гору. Но потому как все изображается, скорее всего, вот это чудо произошло именно по молитве самого Зенона, который вот не занимал себя всякой ерундой по поводу того, как поднимать руки или не поднимать во время этой молитвы, а сосредоточился именно вот на самой внутренней силе, он искренне молился, и в конце концов произошло то, что спасло и христиан, ну и страну, хотя бы вот в этом сезоне, поскольку был предотвращен голод, таким образом засуха, значит, была одолена. Но так или иначе, вот, значит, что нам хочет Лесков показать? Вот неважно, так сказать, есть церковь или неважно, какие вот это обряды, это все ерунда, это все чепуха. Вот как отец когда-то, помните, даже Евхаристию, просто в его воспоминания, формула протестантская. Вот, а все остальное неважно. Отец даже панихиды, значит, завещал не служить по нему. То есть вот все эти самые обряды, это все неважное нечто, все это чепуха. Все то, чем можно пренебречь. И вот этот самый кузнец, златокузнец, он и пренебрегает всеми этими внешними обрядами. Он к церкви не принадлежит, поскольку они его сами своими считают. Ну и он спасает. Вот это как своего рода притча. Он спасает всех. Кстати, прежде всего воспользовался плодами вот этого события, кто? Ну, понятно, кого хочет уязвить писатель. Естественно, первосвященник, вот этот самый там у них патриарх, под образом, в образе которого подразумевается столь нелюбимый писателем святитель Филарет Московский. Вот мы можем опять и другие примеры приводить, перечислять многое из того, что написал Лесков, и всегда у него вот эта мысль проходит. Проходит эта мысль. Не нужна никакая церковь. Без нее можно обойтись. Ну да, она существует, ладно, пусть существует. В конце концов, и в ней тоже есть хорошие люди, замечательные есть люди. И даже среди архиереев есть хорошие, и среди, значит, духовенства тоже. Но в целом это силы мертвящие, казенные, формальные. Вот они могут заниматься только такими вот спорами, как там молиться, руки поднимать или не поднимать, это все. На самом деле человек, вот как бы он должен принадлежать к этому приходу вот Творца, значит, Вседержителя. То, что, естественно, вот для Лескова. И что, конечно, так сказать, противно самому духу православия. И поэтому вот Николай Семенович Лесков в этом смысле совершенно своеобразный писатель, своеобразный человек, со своим своеобразным видением мира. И мы можем сказать, что у него и перед церковью все-таки большие заслуги. Да, он впервые показал жизнь духовенства, причем с положительной стороны, он, так сказать, его соборяне замечательные люди, к которым нельзя относиться без любви, так, как он их описывает. Так что это его значение в истории самой русской литературы. Вот, он показывает и замечательных реальных церковных деятелей. Не только митрополит Киевский, Филарет, и другие тоже. Но, тем не менее, он саму по себе церковную жизнь, с ее таинствами, он как бы отвергает, так сказать, и он часто показывает, что, еще раз повторю, что церковная жизнь, она, наоборот, вносит раздор только вообще в жизнь окружающих. Ну, тут вот еще несколько времени у нас есть немного. Один пример могу привести. Это известный очень рассказ «На краю земли». «На краю земли», где от имени архиерея рассказывается об одном событии, там, связанном с крещением якутов. Это все происходит там, в Сибири, в Иркутской губернии, а с севера к этим землям как примыкает Якутия, которая вся была языческая. И вот Лесков такой парадоксальный вводит мотив. Он показывает, что крещение якутов пришло им не на пользу, а наоборот во вред. Потому что резко понизилась нравственность. Каким это образом? А вот каким. Значит, якуты, язычники, пока они были язычниками, у них был силен страх перед какими-то там их божествами. То есть если они нарушают некоторые, заповеди, совершают, какой-то грех, собственно, недоброе дело, в понятиях всех людей едино. Там воровать нельзя, да, убивать нельзя, независимо от того, кто ты, христианин или не христианин, и атеисты это то же самое знают, понимаете. Вот это поддерживается у якутов их верою, и страхом этих самых богов. Теперь, когда происходит крещение, они все это воспринимают совершенно иначе. Они теперь говорят, что можно все делать. Почему? Потому что раньше-то там мог наказать тот или иной бог, а вот тут теперь поп всегда простит. Значит, они восприняли таинство покаяния на своем примитивном уровне. То есть делай, что хочешь. Придешь к попу, скажешь украл или уж не знаю, что там еще сделал, этот грех отпустит, и тогда уже все, бояться некого и нечего. Ну, мы можем сказать так, что здесь, конечно, Лесков не учитывает того, что перед нами очень низкий такой дикарский уровень понимания. И прав он в том, что надо было бы не просто крестить гоняясь за цифрой, а опять, увы, то же самое церковное правление с тем же самым грехом, за количеством. Что качеством тоже пренебрегать нельзя. И тот уровень, на котором находится этот дикий якут, он, конечно, может дать и такой отрицательный результат. Но в каком-то смысле мы можем сказать и спасибо Николаю Семеновичу Лескову. Многие отрицательные стороны церковной жизни он показал верно и правильно. А когда дается верная и правильная критика чего-то, человек, который желает освободиться от своего греха, он должен этот грех явно, ясно разглядеть. И если писатель этому помогает, то писателю мы должны быть благодарны.
Вы слушали передачу из архивов радиостанции «Радонеж» «Вера в горниле сомнений». Авторский радиоцикл бесед и лекций был записан на радиостанции «Радонеж» при напоминаемом Михаилу Михайловичу Дунаевым, доктором богословия, доктором филологии, профессором Московской духовной академии и семинарии.
Жития святых.
Т. 30 августа Святая Церковь совершает память священномученика Димитрия Остроумова, пресвитера. Будущий священник родился 5 февраля 1869 года в селе Кузьминка Серпуховского уезда Московской губернии, совсем неподалеку от нас здесь. В семье священника окончил Московскую духовную семинарию и был направлен учителем в Московскую Преображенскую церковно-приходскую школу. 37 лет от роду его рукоположили во священника к Троицкой церкви села Минеево Дмитровского уезда Московской губернии. Затем он был настоятелем Благовещенской церкви в селе Федосино, где и прослужил до своего ареста в 1937 году. За долгое и беспорочное служение отец Димитрий был возведен в сан протоиерея. Отец Димитрий был известен среди своей паствы как ревностный и благочестивый священник. И вот смотрит на меня с фотографии лицо немолодого уже человека. Хотя вот если посчитать, то к моменту своей гибели он был почти моим ровесником. А выглядит на тюремной фотографии какой-то нелепой роби, конечно, гораздо старше. В первый раз отец Димитрий был арестован ЧК в 1919 году по обвинению в дезертирстве, что не явился отбывать трудовую повинность. Но затем его вскоре отпустили, а в 1930 году арестовали по обвинению в хранении валюты, представьте себе, и оружия. Но ОГПУ не сумело доказать ложного обвинения, и священник вновь был освобожден. Годы были еще сравнительно, так сказать, вегетарианские. В том же году его осудили к заключению за невыполнение твердого задания. Кто не знает, это распределялось по дворам, вот такое вот налогообложение натуральными продуктами. Но поскольку это задание было выполнено, хотя и не в срок, приговор был отменен. В 1932 году отца Димитрия привлекли к ответственности, обвинив в антисоветской агитации. Но, продержав полтора месяца в заключении, отпустили. Это вот представьте, один, два, три, четвертый уже арест. А в 1936 году начальник Кунцевского районного отделения НКВД, некий Кузнецов, начал собирать через осведомителей сведения о священнике. И ведь нашлись такие, которые, ну, правда, тут в личном деле не фамилии их, клички, которые осведомляли наши доблестные органы, что некий кулак-лишенец ходил к попу Остроумову советоваться, как ему быть с налогами. И вот этот начальник районного отделения распорядился взять попа в проработку. Этих, кстати, осведомителей, судя по личному делу, было весьма немало. И это мы, Господи. Один из них доносил в июле 37 года. Осведомитель по кличке Зоркий. В личности попа Остроумова чувствуется антисоветское настроение, но, скрывая это при удобном случае, может этим жалом уязвить власть советов. Имеет знакомство с некой гражданкой Кирхгоф, преподавательницей английского, немецкого и французского языков в школе в ЦИКа в Кремле. Вот, наверное, уже этого хватало на полновесное обвинение, тем более, что сотрудник НКВД переделал фразу «человек не пролетарский и не колхозно настроенный», он сформулировал это так – «контрреволюционно настроенный». И в редакцию газеты был направлен даже коллективный донос. «Ой, всех злоключений не опишешь, батюшки, житие его святое вы можете почитать, дорогие братья и сестры. Скажу лишь, что вот в ночь на 8 августа 1937 года отец Димитрий был арестован, заключен в Таганскую тюрьму в Москве. Свою контрреволюционную работу он отрицал. Тем не менее, 28 августа тройка НКВД приговорила отца Димитрия к расстрелу 28 августа, в день Успения Пресвятой Владычицы Богородицы. И протоиерей Димитрий Остроумов был расстрелян 30 августа, то есть через два дня, никаких тебе пересмотров, никакого обжалования. 30 августа 1937 года был расстрелян и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. Все святые новомученики российские, молите Бога о нас.